Телеканал Кино ТВ представляет проект Евгения Стаховского «История жанра».
В этой серии вы узнаете, зачем Джинджер и Фред объединились после 10 лет перерыва, почему веселые ребята такие веселые и как выглядит мюзикл без музыки. Было бы забавно, если бы в самом начале мне пришлось произносить примерно такую фразу. Музыкальный фильм – это фильм, в котором есть музыка. Или музыкальный фильм – это фильм, в котором есть ряд музыкальных номеров. Впрочем, второй вариант уже ближе к сути. Другое дело, что и музыкальные номера должны обладать определенного рода идеей. В отличие от обычных, других, немузыкальных фильмов, где тоже могут быть песни, в музыкальном кино музыка – неотъемлемая часть сюжета. Фильм без нее представить можно, но он явно многое потеряет. Мы знаем, что музыка в кино играет важную роль, но не всякий фильм, где есть музыка, будет фильмом музыкальным. Чтобы кино стало музыкальным, музыка в идеале должна двигать вперед сюжет, развивать характеры героев. А если она выступает, например, как перерыв сюжетной линии, такая своеобразная интерлюдия, то пусть уж выступает как сложный постановочный номер. И это, если хотите, определение. Теперь история. С появлением звука кино сразу решило показать все свои возможности и моментально погрузило зрителя в музыкальную среду. Американский фильм «Певец джаза», снятый Аланом Кроссландом для компании Warner Brothers в 1927 году, стал первым полнометражным звуковым фильмом. Так принято считать. И это, если использовать самую простую формулировку. Но правильнее сказать, что это первое полнометражное кино с синхронизированной записью нот, с синхронными речью и пением. Кроме того, звуковая дорожка включает и недиегетическую, и диегетическую музыку. Диегезис, как известно, это система повествования с представлением внутреннего мира. Объекты, герои, звуки и все остальное вставлено в само повествование. Диегетический звук – это звук, который существует в самой истории, то есть звук, который слышат и герои. Их разговоры, шум проезжающих машин, крики птиц, выстрелы или вот исполняемая музыка и песни. Соответственно, недиегетический звук – тот, который герои не слышат. Он существует только для нас, зрителей. Когда в фильме ужасов вдруг начинает играть тревожная или страшная музыка, мы понимаем, что сейчас что-то произойдет. Но для героя же ее не существует. До «Певца джаза» звук в кино уже был. Во многих выпущенных ранее короткометражках случались и диалоги, правда, очень небольшие. Впрочем, и в больших картинах проскакивало. Например, «Улица грез» великого Дэвида Уорка Гриффита, которого часто называют человеком, изобретшим кино как искусство. «Улица грез», «Dream Street» — это 1921 год, пожалуй, худший фильм Гриффита. Но картина примечательна тем, что уже в первой версии сам режиссер выходил вначале из-за занавеса и обращался к аудитории. Тут использована система фотокинема, разработанный Орландо Келломом ранний процесс записи звука на диск. Проблема в том, что ни один другой кинотеатр, кроме Нью-Йоркской ратуши, где прошла премьера, не мог показать звуковую версию, потому что ни в одном другом кинотеатре не была установлена звуковая система фотокинема. Поэтому и два других звуковых фрагмента смогли увидеть только нью-йоркцы, как Ральф Грейвс поет песню о любви и как шумит толпа. 29 мая 2021 года «Dream Street» показали еще и в театре «Шуберт Крессент» в Бруклине с программой короткометражных фильмов, снятых в фотокинема. Но дела шли плохо, и программу вскоре закрыли. В любом случае, «Dream Street» — первый американский художественный фильм с говорящим фрагментом. И это за 6 лет до «Певца джаза». В 1922 году американский изобретатель, пионер в области радио и записи звука на пленку Ли де Форест основал в Нью-Йорке «De Forest Phonofilm Company», чтобы представлять систему звук на пленке. Но ни одна из голливудских киностудий не проявила интереса к его изобретению, и поскольку в то время эти студии контролировали все основные сети кинотеатров, это означало, что «De Forest» был ограничен показом своих экспериментальных фильмов в независимых кинотеатрах. И вскоре он провел премьеру 18 короткометражек. Приятно, что за год до смерти, в 1960 году Ли де Форесту вручили почетный «Оскар» как признание его новаторских изобретений, которые принесли звук в кино. Начиная с 1926 года были выпущены тысячи короткометражных фильмов первой массовой звуковой системы «Вайтафон». И во многих постановках участвовали музыкальные группы, певцы, танцоры. Самые ранние полнометражные фильмы с синхронизированным звуком содержали только саундтрек из музыки и случайные звуковые эффекты, но без диалогов. И вот появляется певец джаза, который совместил и шумы, и диалоги, и музыку диегетическую, и недиегетическую, и пение Элла Джолсона, ну и все еще немые сцены и интертитры. Причем, как и было принято, титры писал не главный сценарист фильма Альфред Кон, а другой, специальный сценарист, в данном случае Джек Джармотт. Первое вокальное исполнение Джолсона появляется примерно на 15-й минуте, первая синхронная речь на 18-й, а его слова «погодите-ка, погодите, вы еще ничего не слышали» стали устоявшимся сценическим стилем Джолсона. Он уже говорил нечто подобное в дебюте «Закон о плантациях» 1926 года, и эта реплика стала фактически шуткой.
Wait a minute, wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear twitchy? All right, hold on, hold on.
Историк Скотт Эйман писал о реакции актеров немого кино. Когда фильм закончился, и аплодисменты все усиливались вместе с освещением в зале, жена Сэма Голдвина Фрэнсис, Сэм Голдвин – это один из основателей студии «Метро-Голдвин-Майер», огляделась, чтобы посмотреть на знаменитостей в толпе. Она увидела ужас на их лицах, как будто они знали, что игра, в которую они играли годами, закончилась. Каждый из музыкальных номеров Джолсона был смонтирован на отдельной катушке с отдельным сопровождающим звуковым диском. Несмотря на то, что фильм длился всего 89 минут, нужно было управлять 15 барабанами и 15 дисками, и киномеханик должен был иметь возможность очень быстро прокручивать пленку и включать записи в айтофон. Малейший затык, колебание или ошибка могли привести к краху. Печально, но ни один из четырех братьев Уорнер не смог присутствовать. Прямо накануне премьеры от пневмонии умер Сэм Уорнер, главный защитник звука, и остальные братья отправились в Калифорнию на похороны. Сегодня мы понимаем, что певец джаза означал конец эры немого кино. Хоть немые фильмы и не исчезли в одночасье, их продолжали снимать, и даже перед первой церемонией вручения премии «Оскар» в мае 1929 года, посвященной фильмам, выпущенным в период с августа 1927 по июль 1928, певец джаза был признан непригодным для получения высших наград. Их тогда было две – «Выдающаяся картина» и «Уникальное художественное исполнение». Певца отклонили, заявив, что это будет нечестная конкуренция с немыми фильмами. Тем не менее, уже к середине 1929 года Голливуд производил почти исключительно звуковое кино, и на второй церемонии вручения премии «Оскар» главный приз взяла «Бродвейская мелодия» Гарри Бомонта, которую Метро-Голдвин-Майер рекламировала как первый полнометражный художественный фильм, где все говорят, поют и танцуют. При этом «Бродвейская мелодия» параллельно вышла и в немой версии. В то время было еще много кинотеатров без звукового оборудования. Сегодня эту забавную картину считают излишне мелодраматичной и не очень привлекательной для современной публики. Исторически она интересна, но как художественное произведение – вряд ли. It always tells the same old story. Помимо бродвейской мелодии есть и другие повороты. Скажем, Уорнер-бразовский «На шоу» того же года. Или «Песня пустыни» Роя Дель Рута. Он начинал сценаристом у Мака Сеннета, потом снялся в нескольких немых фильмах, а придя в режиссуру, активно взялся за музыкальное кино. И после «Песни пустыни» поставил «Золотоискателей Бродвея», ставших на следующие 10 лет самым кассовым фильмом в мире. А «Песня пустыни» мало того, что частично цветная, так еще и оперетта. Особенно популярны кинооперетты были в Германии. И не только оперетты, но и зингшпили, возникшие из комической оперы 18 века. «Волшебная флейта» Моцарта – это не просто опера, это как раз зингшпиль. Здесь важно, что вместо речитатива в диалоге темы в основном комические или романтические, близость к народу, простота для восприятия, песни вместо арий, некоторая магия, некоторое мещанство. Но впору остановиться, пока я не переименовал проект в историю оперы. Помимо оперетты и зингшпиля, популярны для экранизации ревю-оперетты, отличающиеся от обычных нормальных оперетт тем, что сюжет здесь вообще не имеет значения, а главное – побольше эффектных номеров, танцев и песен. И, конечно, никуда не делись музыкальные комедии, теперь содержащие разговорные диалоги. Когда кино было еще немым, оно уже опиралось на популярную музыку, исполняемую во время показа оркестром или, в случаях попроще, граммофоном. Теперь все разрослось. Правда, счастье было недолгим. Адаптировав для экрана тонну бродвейских хитов, и публика была в восторге, люди из провинции смогли практически поприсутствовать на знаменитых представлениях, Голливуд довольно быстро сдулся. Если в 1930 году он выпустил более сотни музыкальных фильмов, то в 1931 только 14. Публика присытилась, переела музыкальных историй, и студии не просто обратились к другим жанрам, но даже начали вырезать песни из уже существующих фильмов. Классический пример – «Душа компании», все того же Роя Дель Рута. Изначально фильм делали как цветную музыкальную комедию, но перед выпуском в США в картине осталась только одна песня. При этом за пределами Соединенных Штатов, где никогда не было негативной реакции на мюзиклы, фильм вышел в полной версии. Сейчас, видимо, сохранилась только черно-белая американская копия. И вот еще один забавный момент. Музыка сильно ударила по цвету. Сам цвет в кино стал ассоциироваться именно с музыкальными картинами, и снижение их популярности привело к упадку цветного производства. Зато в немецкоязычных странах с музыкой все прекрасно. В течение 3 десятилетий было выпущено множество ремейков, несмотря на изменяющиеся политические условия. Вспомните «Мари Курек», которую Михаил Ром в своем «Обыкновенном фашизме» назвал главной звездой гитлеровского кино. Но эта же «Мари Курек» стала главной звездой появившихся в СССР после Второй мировой трофейных фильмов, на которые народ валил валом. Это же трофеи. Надо же посмотреть, что мы там захватили. «Средь шумного бала» о вымышленном романе Петра Ильича Чайковского с русской аристократкой. Ее играет Сара Леандр, еще одна трофейная королева. «Девушка моей мечты», долго шедшая в Советском Союзе в оригинальной немецкой озвучке с русскими субтитрами, и дети до 16 не допускаются. Эта картина, к слову, серьезно повлияла на структуру советского музыкального кино 50-х-60-х годов, хотя есть и некоторые более ранние пересечения. Фильм снимали на студии в Чехии, и принято вспоминать, что когда Григорий Александров снимал там «Весну», в студии еще стояли декорации «Девушки моей мечты», и даже сохранился зеркальный пол, так что Любовь Орлова танцевала на той же площадке, где за 5 лет до нее выплясывала Мари Курек.
Да, красота – это страшная сила.
В 1930 году выходит «Голубой ангел» Йозефа фон Штернберга, первый звуковой фильм Марлен Дитрих, после которого она стала международной звездой. Музыкальная трагикомедия по роману Генриха Мана «Профессор Унрат об учителе», влюбляющемся в водевильную певицу. Но между книгой и кино есть существенная разница, вплоть до чуть ли не основного посыла. В романе учитель размышляет о морали и обычаях, их социальной функции, а в фильме он нарушает общественные правила и окончательно слетает с катушек. Блестящая роль Эмиля Янингса, грандиозного немецкого актера, получившего «Оскар» за главную роль на первом же «Оскаре» 1929 года за фильмы «Последний приказ» и «Путь всякой плоти». К сожалению, Янингс испортил свою репутацию близостью к немецкой национал-социалистической партии, и по завершении Второй мировой войны ему было запрещено сниматься.
История жанра.
В Соединенных Штатах интерес к музыкальному кино возвращается довольно быстро, в 1933 году, и многие выдающиеся картины связаны с именем Басби Беркли. Он был и кинорежиссером, но в первую очередь хореографом. Если вы видите масштабные геометрические фигуры и движения по принципу калейдоскопа, это Беркли, ну или кто-то, кто его копирует. Выходят сразу два значимых музыкальных фильма с хореографией Беркли. Мервин Лерой выпускает ленту «Золотоискательницы» 1933 года о постановке бродвейского шоу, которое закрывают из-за долгов, и теперь надо что-то делать. Какая же там роскошная все-таки Джинджер Роджерс. Ллойд Бэкон снимает ставшую классикой и спасшую Warner Brothers от банкротства «42-ю улицу». Ее тоже должен был снимать Лерой, но он заболел. Вот вам, к слову, еще одно ответвление – в поджанр «backstage musical» – закулисное музыкальное кино. В фильмах этого жанра рассказывается о какой-либо постановке, о производстве спектакля, в общем, о том, как делается представление и с какими трудностями сталкиваются его авторы. «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова 1956 года – музыкальная комедия, но, по сути, и «backstage musical». Они же там готовятся к новогоднему балу с шутками, прибаутками, клоунами, танцами и Людмилой Гурченко. Правда, у товарища Огурцова свой взгляд на предмет.
Да, и вот, значит, со всей серьезностью, товарищи, выйдите как люди и резко так прямо поставьте вопрос. Вот. Ну, давайте, товарищи, а то у меня времени мало.
И «Золотоискательница» 1933 года, и «42-я улица», сняты во время Великой депрессии и посвящены событиям Великой депрессии. «42-я улица» давно входит в обязательную программу кинематографических вузов. Это новаторское кино, в котором на первый план выведены не только симпатичные девушки и общий гламур, как это было раньше, но и сами трудные времена депрессии и их влияние на артистов, что для музыкального фильма совершеннейший поворот. Что до Басби Беркли, то он всегда отмахивался от мнения, что его хореографические работы имеют какое-либо серьезное значение. Он говорил, что его главные профессиональные цели заключаются в постоянном совершенствовании и в том, чтобы никогда не повторять своих прошлых достижений. И когда циклопические музыкальные постановки, на которых специализировался Беркли, устарели, он уже сам обратился к режиссуре, впрочем, не зацикливаясь на музыке. Но с помощью Беркли мы понимаем, насколько важен в музыкальном кино танец. И как тут не вспомнить расцветший в 30-е годы дуэт уже упомянутой Джинджер Роджерс и Фреда Астера. Их первый совместный фильм «Кариока. Полет в Рио», режиссер Торнтон Фриланд, 1933 год. Это не главные роли, блистает первая латиноамериканская звезда Долорес Дель Рио, отличившаяся еще и тем, что в этом фильме она первой из крупных звезд появилась на экране в раздельном купальнике. А во втором своем фильме «Веселая разведенная» Марка Седрича, 1934 год, Джинджер и Фред выступают уже на главных ролях, а всего они сделали вместе 10 картин, последним и единственным цветным стал «Парочка Барклис Бродвея», где артисты воссоединились после 10-летнего перерыва. Причем Джинджер пришла заменить Джуди Гарланд. У той давно были проблемы и с алкоголем, и с препаратами, и после того, как врач посоветовал ей работать только с большими интервалами для отдыха, студия решила отстранить ее от съемок. А вот, кстати, Джуди Гарланд. Она ведь прочно ассоциируется именно с музыкальным кино. Да и звездой стала благодаря роли в музыкальной сказке «Волшебник страны Оз» Виктор Флеминг, 1939 год. Хотя Флеминг в какой-то момент был вынужден оставить проект, чтобы взять на себя проблемных «Унесенных ветром». Впрочем, у «Волшебника» тоже не все было гладко. До Флеминга предпринимали несколько попыток хоть что-нибудь сделать, а последние 3 недели над фильмом работал Кинг Видер. Именно он снял главную песню «Over the Rainbow» – «Над радугой». Композитор Гарольд Арлин и автор текстов Йип Харбург часто работали вместе. Харбург утверждал, что образ для новой баллады он видел очень ясно. маленькая девочка, которая попала в беду и захотела сбежать из Канзаса. А это такое засушливое, бесцветное место, и ничего красочного в своей жизни эта девочка не видела. Ничего, кроме радуги. Теперь Великобритания. Там музыкальный фильм прекрасно работал и сам по себе, и в контексте совместного производства со Штатами. Первым британским звуковым фильмом считается «Шантаж» Альфреда Хичкока, 1929 год. Начав производство немого фильма, компания British International Pictures решила сделать «Шантаж» со звуком. И он стал не только первым успешным европейским звуковым фильмом, но и фильмом, связанным с музыкой. В картине есть сцена с пением под рояль. Из более поздних я бы отметил пародийную гангстерскую музыкальную комедию «Багси Малоун», режиссерский дебют Алана Паркера в «Большом кино», 76-й год. Гангстеров играют дети. 14-летняя Джоди Фостер выступает в роли звезды подпольного шоу. И «Абсолютные новички» Джулиан Темпл, 1986-й, со множеством роскошных треков. Гил Эванс, Рэй Дэвис, Шаде и, конечно, Дэвид Боуи, не только написавший и записавший заглавную песню, но и снявшийся в одной из ролей. Первым французским музыкальным фильмом считается «Под крышами Парижа» Рене Клер, 1930 год. Бедный уличный певец живет в комнате, собственно, под крышей. Он влюбляется в девушку, но влюбляется не он один. Некоторые умудряются называть эту картину комедией, но по мне она довольно мрачная. Зато песня, написанная Раулем Моретти на слова Рене Незеле, идущая лейтмотивом, стала хитом. В послевоенной Франции музыкальное кино прочно ассоциируется с Жаком Деми. В 1961 году он снимает «Лолу». Это псевдоним певицы и танцовщицы кабаре в исполнении Ану Кэме. Сам Деми назвал свою картину «мюзиклом без музыки». Хотя музыка там, конечно, есть. Ее писал Мишель Легран. А само название фильма и имя героини вдохновлено «Голубым ангелом» Штернберга. Мы помним, что героиню Марлен Дитрих там зовут Лола. Фильм был отреставрирован и переиздан вдовой Жака Деми французским режиссером Аньес Варда. Она же написала слова к заглавной песне, исполненной Жаклин Дано. Жаль, что сама Аньес Варда не отметилась в музыкальном кинематографе как режиссер, зато Жак Деми через 3 года продолжает эксперимент с шербурскими зонтиками, совершенно непредставимыми без музыки, которую знают, кажется, даже те, кто вообще далек и от кино, и от музыки. Сам режиссер говорил, что хочет создать популярную оперу, но а. без особого надрыва голосов, и б. где все слова будут слышны и понятны. По сути, «Зонтики» и есть фильм-опера. Там все поют или устраивают речитатив, разговорных диалогов нет. Другое дело, что актеры не были певцами, и их пришлось дублировать профессиональными исполнителями. Например, за Женевьеву, роль Катрин Денёв, поет Даниэль Лекари. И тут, конечно, есть вопрос, почему Деми сразу не взял приличную певицу? А он и взял. Но Изабель Обре, победившая на Евровидении в 62-м, попала в аварию и не смогла принять участие в съемках. Такой же вопрос у меня возник относительно картины «Аннет» Леоса Каракса, открывшей Каннский кинофестиваль 2021 года. Непонятно, зачем ему была нужна только открывающая в оперных ариях рот Марион Котийяр. Она играет оперную певицу. Когда в мире полно чудесных оперных певиц, способных прекрасно сыграть в кино. Чтобы закончить с Деми, и раз уж я вспомнил о Каннах, замечу, что «Зонтики» взяли золотую пальмовую ветвь, а свою романтическую музыкальную трилогию режиссер завершил в 67-м «Девушками из Рашфора». Здесь снова появляется молодой человек из Лолы. Он женится на героине Денёв. Ну и не могу не сказать, что единственной актрисой, которую не пришлось дублировать в песнях, была легендарная Даниэль Дарьё. С Катрин Денёв они потом встретились у Франсуа Озона «Мужчина в восьми женщинах», очередной экранизации пьесы Робера Тома о том, как перед Рождеством восемь женщин собрались в доме, и тут главу семьи находят с ножом в спине. Вот, кстати, тоже прекрасный пример музыкального кино, в котором песни настолько гармонично вписаны в повествование, что саундтрек отлично живет своей жизнью. Помните, в самом начале я говорил, как песни развивают характеры героев? И «Восемь женщин» – один из блестящих примеров, тем более впечатляющий, что песни не были написаны специально для фильма. Это каверы на известные французские хиты. А уж актерская игра – Юпер, Ардан, Ледуаен, Биар, Санье, Ришар – выше всяких похвал. В России первым музыкальным фильмом стали, конечно, «Веселые ребята». Григорий Александров, 1934 год. История о пастухе Косте, которого богатая молодая женщина Елена принимает за известного иностранного музыканта, моментально стала хитом и сделала звездами Любовь Орлову, домработница Анюта, и Леонида Утесова, собственно, пастух Костя. Александров в работе опирался на зарубежный опыт. Он 3 года вместе с Сергеем Эйзенштейном и оператором Эдуардом Тиссе мотался по Европе и Соединенным Штатам Америки, где изучал не только музыкальное кино, но и мультипликацию, посещая студию Уолта Диснея, что не могло не сказаться на некоторой мультяшности «Веселых ребят». Сделанные по американским лекалам, они становятся картиной, выпускающей в свет музыку и песни, которые крутят по радио, исполняют на улицах, а потом и издают отдельно, но вроде как в виде саундтрека. Успех «Ребят» приводит к тому, что Александров концентрируется именно на музыкальном кино. Появляются «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», а после войны «Весна». Иван Пырьев примерно тогда же снимает картины «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки». Константин Юдин в 1941-м завершает «Водевиль сердца четырех» с песней «Все стало вокруг голубым и зеленым». Правда, началась война, и выглядящую слишком веселой, чтобы не сказать легкомысленной, картину положили на полку и выпустили только в 1945-м. Ну а дальше... В мировой истории и опера, и оперетта, и водевиль, и комедия, и фильмы-спектакли, а еще есть концерты, и музыкальное документальное кино, и музыкальные биографии, посвященные, например, русским композиторам, плюс фильмы, растянутые во времени, как «Звезда родилась», начиная от классической постановки 1937 года продюсера Дэвида Селзника и режиссера Уильяма Уэллмана, через картины с Джуди Гарланд и Барбарой Стрейзанд к фильму Брэдли Купера с Леди Гагой 2018 года. А «Эвита» Алана Паркера с музыкой Эндрю Ллойда Уэббера и Мадонной в главной роли. Впрочем, «Эвита» заставляет меня поставить сегодня точку, чтобы в следующей серии обратиться, к самой яркой разновидности музыкального кино, а именно к мюзиклу. Эти понятия очень часто смешивают, иногда они вообще существуют как синонимы, но есть некоторые границы. Собственно, первую я уже определил. Мюзикл – лишь одна из разновидностей музыкального кино и ни в коем случае не определяет его полностью. Но до следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Thank you.